новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какую из своих книг не любили братья Стругацкие? Можно ли вмешиваться в судьбу живого существа ради осуществления целей, за которыми стоят интересы всего человечества? Добрый день, дорогие друзья! Вот об этом мы сегодня будем говорить в передаче о книгах «Эпиграф». И сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня на летней сессии вдумчивая читательница Дарья Игоревна Попова. Привет, Даша.
Привет.
Ну что ж, сегодня мы говорим про Аркадия Борисовича Стругацких. 28 августа мы будем праздновать 98-летие Аркадия Натановича Стругацкого. Безусловно, интересно говорить о Борисе Натановиче Стругацком отдельно, Аркадии Натановиче Стругацком, но все-таки, в общем-то, мы говорим о писателе братья Стругацкие, в котором умножились таланты и Бориса Натановича, и Аркадия Натановича. Знаешь, это старая такая история про то, что двигателем был Аркадий Натанович, Борис Натанович был, так сказать, вот вторым. Это многократно уже, развенчано. И ты знаешь, захожу на какое-нибудь обсуждение Стругацких, и обязательно этот миф где-нибудь проскользнет. Ну, конечно же, Аркадий Натанович, вот он, да, а вот Борис Натанович, там, так сказать. И самое интересное, знаешь, есть еще один миф про то, что Борис Натанович, он же астрофизик, да? Вот, и все, соответственно, все теории астрофизические думали, что генератор Борис Натанович Стругацкий. На самом деле Аркадий Натанович внимательно следил за, скажем, за открытиями в астрофизике. Вот, и в основном все вот эти теории астрофизические, это его предложение, в общем-то, в большинстве своем, Борис Натанович только скептическим взглядом это все окидывал, и они, соответственно, там дискутировали. Ну, в общем, в честь грядущего 98-летия, друзья, у нас, я надеюсь, будет еще вот ровно 28 августа, я надеюсь, эпиграф, если вот все сложится удачно, и все будет хорошо, эпиграф будет выходить ровно в день рождения Аркадия Натановича Стругацкого, 28 августа. Я надеюсь, что с Олегом Комраковым мы будем говорить о повести Аркадия Натановича Стругацкого, которую он написал под псевдонимом С. Ярославцев. Это «Дьявол среди людей». Вот про этот повесть мы будем говорить в будущем. А сегодня мы выбрали такой, выбирала это, в общем, Даша, вот из нескольких вариантов. И сегодня что ты, Даша, выбрала для того, чтобы мы с тобой сегодня обсудили?
Я выбрала повесть Стругацких «Малыш», которая входит в цикл произведений, которые все это «Мир полудня».
«Мир полудня», да. «Полдень, 22 век», да. Вот смотри, Даш, я специально для этого, видишь, у меня два тома. В одном томе, это самое интересное, что «Малыш» – это шестой том, а «Полдень, 22 век» – это второй том. То есть «Полдень, 22 век», 1961 год. Это, в общем-то, все герои, любимые герои Стругацких, «Мира полудня» в одной практически повести. Да, это я вообще думаю, что «Полдень, 22 век», некоторые его называют романом, я бы сказал, что это роман в рассказах, потому что он так сказать, у него нету единой сюжетной линии, да, там он поделен на части, рассказы совершенно разные, и это уникально, ведь у Стругацких тогда была идея такого производственного фантастического романа, да. Вот рассказать о буднях людей 22 века, какими они будут, вот эти люди 22 века, что с ними там произойдет, до чего мы докатимся или до каких высот мы поднимемся. Друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие книги Стругацких вы читали и какие рекомендуете к прочтению. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вообще, вы знаете, какое большое дело вы делаете? Вот, поделившись нашим эфиром на своей страничке, вы тем самым помогаете рассказать еще большему количеству людей, как минимум своим подписчикам, а еще и подписчикам своих подписчиков, и подписчикам тех самых подписчиков, которые подписчики подписчиков ваших подписчиков, в общем, такого огромного количества людей о замечательных книгах, замечательных писателях, о том, о чем эти книги на самом деле и почему мы их читаем. Поэтому, друзья, не сомневайтесь, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, комментируйте, нам интересно ваше мнение о творчестве братьев Стругацких. Актуально ли это творчество или фантастика быстро стареет? Что там какие-то фантоны. Знаешь, это мне очень нравится, когда у героя, и у Стругацких тоже, да, у героя, например, там смотрит перфокарты. Кто сейчас помнит, что такое перфокарты? Там в 22 веке какие там перфокарты уже, да? Или там, значит, я не знаю, ты, конечно, не знаешь этой песни, но вот достанем из планшета космические карты, да?
Знаю, знаю.
Вот, как же вот какие планшеты, космические карты. Хотя, нужно сказать, как оказалось, бумажный носитель оказался гораздо более надежным, чем электронные все носители. Но все-таки видеофон, мы с вами сегодня, так сказать, ведем эфир благодаря этому самому видеофону, который придумали братья Стругацкие. Поэтому, друзья, комментируйте, насколько вам интересны творчество Стругацких, какие книги вы любите. И, конечно, друзья, вы можете поддержать нас материально. Для нас это очень важно, потому что тем самым вы помогаете расширению аудитории передачи «Эпиграф». Поэтому пожертвовать нам любую сумму очень легко. Заходите в описании к этому эфиру, вы там найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все, что вам нужно. Спасибо, друзья, что вы с нами. Пишите, комментируйте, не забывайте, что мы очень любим ваши комментарии и очень любим отвечать на ваши вопросы, на ваши комментарии, конечно же. Сегодня мы говорим с Дашей о повести «Малыш». В общем-то, повесть написана в 70-е, когда они уже начинали писать немножко другие произведения на другие темы, когда значит, в солнечном мире полудня уже собирались тучки, уже, значит, накрапывал дождик и уже сверкали молнии. Я имею в виду, например, «Трудно быть богом». Да? Повесть про Румату Эстерского. Вот это повесть, о которой мы с тобой, кстати сказать, еще не говорили. Ты, кстати, читала «Трудно быть богом»?
Читала, но очень давно, поэтому я перечитала на самом деле.
Но действительно, и я перечитал на самом деле, честное слово, и с тобой бы с удовольствием обсудил бы это. Но сегодня у нас «Малыш». Мы много с тобой на протяжении практически всей твоей сознательной жизни. Мы с тобой разговариваем про творчество Стругацких. Чем тебе нравится творчество братьев Стругацких? Вот это все-таки мое влияние, что я тебя заставил в свое время что-то прочитать, там, значит, восторженно вырывался в твою комнату, смотря на твое неудовольствие, что папа нарушает твои, значит, уединения.
Все зацепило тебя сегодня эта тема про личное пространство.
Крича, в общем-то, и что-то цитируя из Стругацких. Вот все-таки... Чем тебе нравится творчество братьев Стругацких?
На самом деле, тут забавная штука произошла, потому что, конечно, как есть такая шутка на тему того, что в такие моменты нужно уверенно говорить «да, было», но на самом деле давным-давно, когда я была еще несовершеннолетней, в целом, на самом деле, мне Стругацкие понравились еще в раннем возрасте, когда мне аккуратненько вместе с папочкой с аудиокнигами подсунули «Понедельник начинается в субботу», который я не понимала на тот момент до конца. Поняла я уже сейчас, попав в университетскую среду и поняв, над чем они там стебутся. И делают они, честно говоря, шикарно, как по мне. Я такой прекрасной, мне кажется, сатирой давно особо не встречала на эту тему. Но в целом дальше пошли произведения уже такие более характерные, мне кажется, для их творчества. И я их... полюбила за атмосферу, за то, с каким вниманием они относятся к своему миру, к деталям, к проблематик, к тому, что прежде всего, наверное, именно о проблематике речь, о том, что, учитывая то, что до сих пор, и я встречала эту, как бы, я вступала в полемику на эту тему, еще с учителями в школе, о том, что фантастика — это такие достаточно произведения низкого жанра, что читать их, как бы, образованному человеку, ну, можно, ну, только разве что ради развлечения. А у Стругацких, как по мне, достаточно часто вот за такими, как бы, все, как бы, ну, не все, есть, наверное, у некоторых людей стереотип, что фантастика — это про, как бы, про приключения, про что-то такое развлекательное, а там достаточно такие остросюжетные вещи ставят перед читателем достаточно серьезные вопросы, социальные, откликающиеся на современные какие-то события политические, ну, социальные и, в принципе, такие, как это, как говорят, в общем, такие вопросы общечеловеческого характера. Как-то так.
Смотри, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, любите ли вы Стругацких, творчество Стругацких, что вам нравится, может быть, не нравится в их творчестве, давайте поговорим. Я бы хотел сегодня, конечно, побольше поговорить про повесть, потому что, ну, такие у меня есть что сказать. Вот. Мне это важно. Ну, давай ответим, значит, на заглавный вопрос сразу, на заглавный вопрос нашего эфира. Почему это нелюбимая повесть Стругацких? Ты знаешь?
Ну, я так вскользь видела о том, что они считали ее неудачной, и, честно говоря, я не со... вот, честно говоря, из того, что я почитала, я не совсем поняла, почему они ее считают считали неудачной. Ну, вроде как потому, что считали ее бесполезной, что могли бы заняться чем-то более важным, а в итоге написали вот это, потому что им надо было это написать, потому что уже этот требовали от них. Это вот только то, что я увидела. Так не уверена, честно
Ну,
говоря.
ты знаешь, во-первых, тогда уже у Стругацких появляется, ну, как бы у них часто появляется такая актуальность. Например, там, я уже говорил о том, что, например, там «Планета бурь» была написана, собственно, «Страна багровых туч», «Планета бурь», да, «Страна багровых туч», прошу прощения, собственно. «Страна багровых туч», значит, она была написана ими как такой производственный роман будущего. И если ты читаешь его сейчас, они его очень не любят, как ученический такой роман. Вот я понимаю, почему, но не разделяю этого скепсиса абсолютно с ним, потому что он написан великолепно, на мой взгляд. Интересно. И, ну, что я называю великолепным? Стругацкий, прежде всего, научная фантастика, она увлекательна, безусловно, но при этом нужно сказать, что самое сильное в творчестве Стругацких – это, конечно же, яркие характеры. Это, к сожалению, на мой взгляд, не очень касается женских персонажей. Женских персонажей у Стругацких, ну,
Да.
полное наличие отсутствия, я вот так сказал бы, да? И когда они появляются, то это, ну, как минимум, ну, только про Майю Глумову мы сегодня поговорим, да, который тоже сквозной персонаж в нескольких их
Да.
произведениях. Ну, в
Чему, кстати,
общем,
удивилась, когда читала.
да. В общем-то, если говорить про малыша, то считалось, что тогда они уже закладывали некую такую двойную, ну, как тебе сказать, двойной смысл актуализации того, что происходило в СССР тогда, да, вот какие-то такие идеологические моменты. И тут они пишут абсолютно, скажем так, без подтекста вещи, которая
Да,
не
я
касается политических каких-то
так я и
моментов, да,
подумала на самом деле,
идей,
потому что
да.
произведение такое вот как раз больше общей проблематики, чем какой-то остросоциальной, да.
Ну да, вот сам Борис Натанович Стругацкий цитирует тогда известного критика Рудольфа Нудельмана, не знаю, кто сейчас помнит этого критика, но тогда это критик, который много писал о советской фантастике, о фантастике вообще, научной фантастике, и он как-то заметил Стругацкому, может быть, чем писать такое, лучше вообще не писать ничего. Вот, и вот такой, и Стругацкий тоже, знаешь, и они так не очень, писалась она легко, но не было какого-то новизны, да, Стругацкий mm-hmm. говорил о том, что для них, для него с Аркадием главное была новизна, то есть либо они поднимали тему впервые, да, вообще, либо для себя новую тему. А тут не было какой-то новой темы ни для себя, ни для кого. И, в общем-то, как-то это все сложно было. Ну и как пишет, собственно, Борис Натанович, словом, мы невысоко ценили нашего малыша, но иногда, перечитывая его, признавались друг другу в манере Вандерхуза. Вандерхуза – это один из героев, да, повести «Малыш». А ведь не дурно написано, ей-богу, как ты полагаешь, да? И самое интересное, в конце Борис Натанович Стругацкий пишет, вспоминая повесть «Малыш», а сейчас иногда думаю, не без горечи, что именно в силу своей аполитичности, антиконъюнктурности и отстраненности эта повесть вполне возможно переживет все другие наши работы, которыми мы так некогда гордились и которые считали главными и вечными. Вот, собственно говоря, почему Стругацкие не любили. Давай перейдем непосредственно к... Смотри, у нас есть 35 минут на повесть в кои-то веки, да? К повести «Малыш». Я сразу скажу так быстренько, может быть, пробегусь, чтобы тебе не напрягаться, про «Мир полудня».
Благодарю.
Да, про «Мир полудня». «Мир полудня» – это, скажем, мир... полдень 22 век, это, скажем, такое условное счастливое будущее человечества. В общем-то, коммунизм победил, правда, не везде, остались еще какие-то страны по некоторым там, значит, по некоторым сюжетам, но все-таки в основном на Земле победил коммунизм, нет расовых дискриминаций, нет денег уже, и человечеству есть чем заниматься, да? Значит, все это построено, будущее, вот это счастливое будущее человечества построено на высокой теории воспитания. По-моему, с тобой про нее говорили, про высокую теорию воспитания. Высокая теория воспитания, нужно сказать, что Стругацкие взяли высокую теорию воспитания из идей Платона о, значит, роли наставника, то есть учителя, и о том, что семья... как ошибочно, вообще-то, на мой-то взгляд, считал Платон, играет негативную роль, и за ним также Стругацкий считали. Негативную роль, в общем-то, так сказать, если взять ребенка из семьи, то и воспитывать его вместе с другими детьми, выстроить систему, и будет некий учитель, учитель там с большой буквы «У», да, это наставник, это друг, это человек, который, по сути, направляет тебя, и у Платона то же самое, да, Платон, видя, как играют в песочке дети, делал одних, значит, воинами, соответственно, аристократии, да, соответственно, правящей элитой, либо обычными работниками. Да, это вот идея Платона. Ну, тоже высокая теория воспитания. Вот учитель воспитывает, он наставник, он живет с ребятами. То есть это вот в лучшем слое такой наставник. И тогда таким образом можно, так сказать, воспитать особое поколение бессеребренников, стремящихся тушить вулканы на каком-нибудь Плутоне, да, значит, всячески, тушить всяческие галактики, говоря языком Стругацких, и стремиться все дальше, глубже, и делать свою жизнь интереснее, в том числе и на Земле. Вот такой условный счастливый полдень. Поэтому полдень, солнце в самом зените, значит, цивилизация в самом своем развитии, на самом своем апогее. Есть совершенно гениальные звездолетчики, и мальчики, конечно же, все мечтают стать звездолетчиками, а девочки не менее амбициозные, хотят летать вместе с ними. Да. Вот, в общем, наверное, в этом мире происходит действие повести «Малыш». Что там вообще происходит в этой повести? Вот теперь уже, Даша, дай тебе, скажем, микрофон в руки.
Да, сюжет на мне. Хорошо. А повесть происходит, весь сюжет происходит на планете, которую обозвали Ковчег, недвусмысленно. Это миссия, которая занимается тем, чтобы на пригодной для жизни планете воссоздать природу другой планеты для гибнущей, как бы для гибнущей в будущем цивилизации, чтобы их туда переселить.
Да, причем эта цивилизация, так, ну, по оговоркам, которые мы читаем в повести, скорее всего, в стадии начала развития, да, там
да,
какой-то
да.
там период, может быть, там родоплеменного строя, и их будут переселять так, что они и не
и
заметят, что
заметят, да.
типа, а, ой, а мы уже на другой планете, да,
Да,
что-то
да, это
вдруг.
да, планета Панта, собственно, с нее будут переселять. Там нас сосредотачивают на одной из групп этой миссии, состоящей из четырех человек. Это Геннадий Комов, собственно, руководитель этой группы, капитан
Вандерхузе.
Вандерхузе, извиняюсь, фамилия просто. Да, Яков Вандерхузе, Майя Глумова, собственно, как раз потом появляющаяся, потом, кстати, это как раз жук муравейники.
И, ну, волны гасит ветер уже в продолжении, да.
Да. И само постояние ведется от кибертехника, насколько я правильно помню, нашего однофамильца.
Стась Попов.
Да, Стась Попов.
Я так понимаю, что от Станислава что-то, да, Станислав Попов?
Да. Насколько я помню, ему вообще 20 лет, что я, кстати, удивилась очень сильно, он очень молодой. Но это первая для него миссия. В целом, что происходит? Все считали, что планета необитаемая, то есть там нет, она пригодна для жизни, но там нет какой-либо разумной жизни. Но в итоге как раз эта группа встречается с как раз тем самым малышом. Они сначала находят разрушенный космический корабль, который потерпел крушение на этой планете, находят два трупа, собственно, останки двух погибших людей, а затем находят этого самого малыша, который сначала принимают за аборигена, то есть за представителя какой-то местной цивилизации, а потом...
В общем, гуманоидный явно.
Гуманоида, да, что особенно впечатляет. А потом оказывается, что на самом деле он является сыном этих самых погибших исследователей, которые вот это в один момент ушли, вот это свободное, одиночное исследование, что там все называют пережитками прошлого и абсолютно архаичным событием. И в итоге они пытаются вступить в контакт с этим самым малышом, но тут происходит противоречие между ними, потому что есть позиция, собственно, Комова, который ждал этого момента практически всю свою карьеру, потому что это будет доказательство всех его теорий, и поэтому он настаивает на контакте, на том, что этот контакт нужно продолжать, потому что мальчик, скорее всего, сам, он выглядит как человек, но ведет себя и структурно вообще не похож на человека.
У него даже по каким-то физиологическим, да,
да,
параметрам.
Да,
у него высокая температура тела, потому что холодный климат, он бы не выжил, например. Да?
Мышцы развиты по-другому, у него
что
мимика. Они не могут понять его мимику,
да.
Потому что она слишком сложно устроена, они как бы похожи на волны расходящиеся, причем как бы не хаотично, то есть не последовательно, но при этом как-то не гармонично. В общем, очень все сложно. И они понимают, что мальчика воспитала некая как раз раса. Не видно вообще, никого не видно, потому что мальчик уверен, что он один на этой планете.
Видно по суставчатым усам на горизонте, которые появляются со скалами. То есть как только появляется малыш, появляются вот эти какие-то усы, которые похожи на антенны в виде бамбука. То есть это такие суставчатые.
Составные, да.
Суставные,
как,
да.
Как наверное, бамбук. Как телескопические ножки.
Да, причем это, они очень высокие, видимо,
да, там...
и огромные, судя по всему, тяжести. Да,
Да. Там они-то в ширину у основания до 50 метров доходят. Это огромное себе расстояние. Mm-hmm. Есть другая позиция, как раз Майи Глумовой, которая всячески недовольна этим вмешательством и в итоге саботирует этот самый
Мне
контакт.
кажется, она просто Комова не любит, вот и все.
Ну, это понятно, но в целом она придерживается позиции того, что вмешиваться в его судьбу нельзя, особенно такими методами, и что в итоге она видит прежде всего в нем человека, несмотря на то, что на человека он похож в основном только внешне, она все еще видит человека, из-за чего наступает спор с остальными. В итоге она как раз саботирует, случайно нажимая кнопочку, когда
Не
забирают.
случайно, там
Не,
понятно,
ну,
что она
якобы
спускает.
случайно, да, нажимая кнопку на приборе, который сейчас я бы, наверное, сравнила это с нынешней GoPro, это
Вот,
просто это
да,
камера, как
камера,
обычная.
да,
Они, конечно,
такая.
очень умно это все назвали, но по сути своей это просто головная камера, которую забрал с собой малыш, и она как раз нажимает яркую вспышку, которая как раз его спугивает.
Нужно сказать, что она сама же и дает ему, то есть
Да.
они это называют третий глаз, то есть это тот самый третий глаз, который на обруче носил Румат Эстерский в «Трудно быть Богом», да, вот такой обруч, и, собственно, сама телескопическая такая камера, которая фиксирует все, передает запись, и сама же Майя дала малышу это, видимо, вот с этой с точки зрения, что вот
Да.
включает. Что значит включить прожектор? Там малыш пугается, потому что он живет-то под землей. Какой мощности этот фонарик? В принципе, если включить вот этот прожектор на этом визоре, да, на этом приборе, камере портативной, то можно увидеть, это специально как бы придумали для того, чтобы если человек там теряет, например, он попал в какую-то ситуацию экстренную, и он теряет сознание, мог включить, его с орбиты можно было даже засечь
Да.
на Земле, на планете, да, то есть вот такой мощности источник.
Да, но в итоге все эти записи передаются, там бесконечные эти переписки со всеми, с кем только можно, и на связь выходит один из главных персонажей всего
Леонид
мира.
Андреевич Горбовский.
Да,
Я
Леонид
могу
Горбовский.
сказать, что это главный персонаж вообще Стругацких, я так считаю, да?
Да. И он выходит на связь как раз с Комовым и заявляет о том, что контакт следует прекратить, несмотря на все потуги Комова, что нет, ну как же так, потому что на самом деле обнаруживаются странники, еще одни персонажи, как
Да,
бы...
тут ну, цивилизация, которую я вообще считаю приемом Стругацких. Странники – это
Да.
такой прием Стругацких. Цивилизация, которая мощная сверхцивилизация, где постоянно ее находят следы земляне, но она не вступает в контакт.
Да, да,
И
да.
даже «Волны гасит ветер», в повести «Волны гасит ветер» ставится такая смелая теория, что вот странники сами осуществляет прогрессорскую деятельность среди землян, даже
Да, да, да,
до того, как доходит, да,
да. В
вот.
общем-то, что есть следы, потому что нашли спутник, который как раз по представлению которого было два заряда, который сбил как раз тот самый корабль, который потерпел крушение.
Ну
И
да, и
по... Да.
малыш, собственно, является сыном вот
Да, это я
двух
уже
погибших,
упоминала,
да,
да-да-да.
странах. Вот это я так
Да.
сказать, закрепить, так сказать.
Да. Но в итоге концовка такая, что удивительно, но в качестве переговорщика с этим самым малышом остается как раз из всех, остается
Стась Попов.
кибертехник Стась Попов, как раз остается для того, чтобы постоянно поддерживать с ним связь, болтая, получая инструкции и становясь энциклопедией, получая знания вообще откуда только понадобится.
В общем, если вам лень было читать, вы могли все прослушать в нашей краткой версии. Но на самом деле, давай поговорим про идеи, да, потому что тут есть о чем, где развернуться. Ну, во-первых, я хочу значит, зачитать кусочек из буквально маленький отрывок. Итак, это полдень 22 век, вот это та самая, собственно, роман в рассказах о вот этом мире полудня. Там есть небольшой эпизод, где в интернате, где воспитываются, в общем-то, все дети, когда они достигают определенного возраста, их отдают из семьи, собственно, в интернат. Родители могут посещать, но воспитание осуществляет уже, как я говорил, учитель, наставник. Да? И вот тут есть вот такой учитель-наставник и три там трое подростков, которые решают сбежать, значит, в космос, покорять. Вот их небольшой разговор с учителем. Учитель, конечно же, это понимает и придумывает такую, знаешь, многоходовочку, чтобы предотвратить этот побег, и при этом, чтобы это не отбить вот желание к таким поискам, к какому-то в хорошем смысле авантюрному складу вот характера вот этих ребят. Вот эти три парня разговаривают с учителем. Три с плюсом не так уж плохо. Алин сидит красный и надутый. К вечеру он придумает ответ. «Поговорим о литературе», – продолжил учитель Тенин. «Капитан Комов, как поживает твое сочинение?» «Я написал про Горбовского», – сказал капитан и полез в свой стол. «Чудесная тема, мальчик», – сказал учитель. «Будет очень хорошо, если ты справился с ней». «Ничего он с ней не справился», – заявил Атос. «Он считает, что в Горбовском главное умение». «А что ты считаешь?» «А я считаю, что в Горбовском главная смелость и отвага». «Полагаю, ты не прав, штурман», – сказал учитель. «Смелых людей очень много. Среди космолетчиков вообще нет трусливых. Трусы просто вымирают. Но десантников, особенно таких, как Горбовский, единицы. Прошу мне верить, потому что я-то знаю, а ты пока нет. Ну и ты узнаешь, штурман. А что написал ты?» «А я написал про доктора Мбогу», – сказал Атос. «Откуда ты узнал о нем?» «Я дал ему книжку про летающих пиявок», – объяснил Поль. Поль – это Поль Гнедых, будущий герой, звездолетчик и так далее. «Отлично, мальчики, вы прочитали эту книгу?» «Все», – сказал Лин. «Кому она не понравилась?» «Всем понравилось», – сказал Поль с гордостью. «Я выбрал ее в библиотеке». То есть, как видишь, но чтобы пояснить, Атос Сидоров тоже участвует в «Ковчеге» на другой станции. Он
Он руководитель миссии вообще.
Он руководитель миссии, Геннадий Комов и Атос Сидоров, они оба члены Всемирного совета, да, и, соответственно, Леонид Андреевич Горбовский, которым они тогда восхищались, это уже член комиссии по контактам с иными цивилизациями. Да, с которым постоянно соревнуется Комов. И вот, собственно говоря, самый апогей повести – это разговор интеллигентного, тактичного и даже застенчивого великого покорителя звездных галактических вселенских просторов Леонида Андреевича Горбовского. Там есть совершенно чудесно. И диалоги – это одна из самых сильных, конечно, сторон Стругацких, когда он
Насколько, да.
по видеофону звонил, по видеофону, и когда Стась
Да.
Попов ему раздраженно, значит, там что-то отвечал, не зная, кто это, да.
Да. А насколько я помню, что Комов в итоге, по-моему, ученик как раз, в общем-то,
Богу.
Богу как раз
Да,
такие.
он ученик Богу, да, тоже один из великих ученых, членов, собственно говоря, Всемирного совета, и Комов контактер, да, Комов – это человек, который устанавливает контакты с иными цивилизациями.
Да.
И вот смотри, вот у нас, да, ты что-то хотел сказать.
Не-не, я хотела еще просто кратенько отметить именно обилие пересечений с персонажами, потому что там просто... Если читать, то если знать другие произведения Стругацких, там отсылка на отсылки вообще регулярно.
Да, если говорить про идеи, я хочу тоже еще небольшую цитатку из «Полдень 22 век» прочитать. И думаю, что это будет такой у нас с тобой как раз задел поговорить о темах «Малыша», потому что, мне кажется, повесть эта намного глубже, чем задумали авторы. То есть
Безусловно.
они походя поднимают такие важные темы. Может быть, они им не кажутся такими важными, а на самом деле это темы ведь не просто, например, одиночество, а одиночество цивилизации. Да? Вот с чем мы
Да.
столкнулись. Одинокая цивилизация, мы одни во Вселенной. Да, значит, космос молчит, и он действительно молчаливый и фактически без признаков жизни, как мы ее понимаем, да, вот. И вот еще один небольшой отрывочек из романа или повести «Полдень 22 век». «И биолог Перси Диксон черный, заросший курчавым волосом, тоже думал о Горбовском. Перси Диксон работал в области космопсихологии и космофизиологии человека. Он был стар, очень много знал и провел над собой и над другими массу сумасшедших экспериментов. Он пришел к заключению, что человек, побывавший в пространстве в общей сложности больше 20 лет, это, ну, соответственно, космическое пространство имеется в виду, отвыкает от Земли и перестает считать Землю своим домом. Оставаясь землянином, он перестает быть человеком Земли. Перси Диксон сам стал таким и не понимал, почему Горбовский, налетавший 5,5 парсеков и побывавший на десятке лун и планет, время от времени вдруг поднимает очи и говорит со вздохом: «На лужайку бы, в травку полежать, и чтобы речка». Да? Вот, соответственно, здесь, мне кажется, очень важно. Там я еще один отрывок, но я уж не буду читать, я предоставляю вам почитать. Там есть совершенно замечательная глава, которая называется «Какими мы станем», где Горбовский, какими вы будете, да, где Горбовский рассказывает, как они гибли на каком-то очередном, значит, звездолете, на Ториэле знаменитом, в общем, легендарном, на котором летал сам Горбовский, и у них все, один человек фактически полумертвый, и три члена экипажа, и вдруг появляется некий Петр Петрович, когда спрашивают, говорит, а кто такой Петр Петрович, он говорит, ну, будущий потомок, значит, землян, да, их потомок, и он говорит, я так полагаю, точно неизвестно, я полагаю, что он потомок какого-то Петра. Вот. И он начинает рассказывать, и начинает рассказывать про будущее, ну, так вот, не без подробностей, но говорит, и говорит главную вещь. Вы знаете, вы нам нравитесь, и мы вас верим. Если вы будете такими, какими вы сейчас являетесь, то мы тоже станем теми самыми, кем мы являемся сейчас. Да? То есть это вот такой образ будущего и, ну, человечества, которое, в общем-то, развивается, в котором происходит прогресс, да, в то, во что верили Стругацкие на тот момент, когда они писали это. Так вот, смотри, давай по героям. Так, вот есть группа Комова, есть Стась Попов, кибернетик, есть, соответственно, Вандерхузе, совершенно замечательный. Он, в общем-то, по совместительству и капитан, и врач судовой, да. Да. Есть Геннадий Комов, который руководит этой группой по контакту. Ну, в общем, они занимаются-то не контактами, да? Они занимаются тем, что так называют, занимаются терраформированием этой планеты. То есть они подготавливают планету к тому, чтобы переселить другую цивилизацию сюда, чтобы они выжили, да? Вдруг они сталкиваются с малышом, они понимают, что есть цивилизация здесь. Они думали, что цивилизация здесь, они ничего не нашли. Планета фактически мертвая, но в том плане, что, ну, как бы такой активной биологической жизни нету. Там что-то там какое-то смешное количество живых организмов на планете, там что-то там
здесь. Да, куцы кустики, да.
Да, да, куцы кустики, какие-то камни и так далее. Есть океан, который похож на огромную ванную. Вот. И Вадик, это кибернетик с другой базы, значит, когда заплыл на 5 километров, очень испугался, потому что он один вот в этой ванне,
пустой, да.
Ванной, ну, то есть вот океане. Да. И, собственно говоря, есть Майя Глумова, да, вот ее специализацию я так и не понял, кто она там, вот, но вот она тоже так условно...
Она картограф. Она составляла карты местности и объясняла, где что находится как раз потом, да.
И вот, собственно говоря, два, скажем, там в этой группе есть два лагеря, да. Лагерь, собственно, Геннадия Комова, который считает контакт любым способом, да. Это вот знаменитая наша любимая тема. Значит, наука любой ценой, да, мы готовы, мы готовы любую цену заплатить, лишь бы ради будущего человечества, контакты с другой иной цивилизацией, это будущее человечества, да. Итак, вот все-таки Майя Глумова, вот как тебе этот персонаж?
Своеобразный очень персонаж, как сказать, я во многом на самом деле в некоторых ее действиях и мыслях была отчасти согласна, когда вот с этими идеями, опять же, вот этом невмешательстве, о том, что кто-то хотя бы включил как бы такие хоть какое-то сочувствие к этому мальчику. Но, с другой стороны, меня, честно говоря, слегка напрягало именно поведение, потому что мне оно казалось несколько топорным и слегонца истеричным, я бы сказала, несмотря на то, что я понимаю как раз стрессовость всего происходящего, и что там как бы у самого Стаси начала эта крыша, и он думал, что у него крыша едет, когда он все это
Ну
начал
да, потому
видеть.
что малыш появлялся, во-первых,
Фантомами, а не сам, да, потому что он,
фантомами, да, у него
да, он
были.
вообще научился, да, создавать свои копии и еще и имитировать чужие голоса, поэтому там то детский плач слышали, то как раз он голоса своих родителей смог имитировать, так что там, понятное дело, что попробуй не испугаться. Но при этом я прекрасно понимаю, почему она так сделала, и как бы Стасий не пытался объяснить позицию, которой они придерживались, там, конечно же, вот это то, что она ощущает и все равно видит в нем человека, для меня было достаточно ценно, потому что такое качество очень, мне кажется, так важное и интересное.
Слушай, а тебе не показалось, что Майе Глумовой важны свои идеи, а не сам малыш? То есть вот для нее важно ее видение о его счастливом будущем, а не на самом деле желание самого малыша, да?
К сожалению, да, потому что, несмотря на то, что порыв, как бы, кажется достаточно благородным, вот меня смущало очень сильно поведение. Уж очень, но, правда, такое радикальное и исключающее хоть какой-то контакт с остальными. То есть она не пытается, по сути, выйти на диалог ни с кем. Она решила то, что решила, и менять свое, как бы, свои идеи никак не собирается. В принципе, остальные тоже, но там хотя бы какой-то диалог, правда, происходит. И там прям все очень непросто, конечно, с этим.
Вот интересно, именно Майя Глумова, я считаю, что один из самых важных диалогов, да, это диалог Майи Глумовой и Стаси Попова, когда они, соответственно, разговаривали об идеях Комова, идея вертикального прогресса, да,
Да,
ну,
да, 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 да.
да, собственно говоря, идея вертикального прогресса, там все это объясняется, да. Но идея вертикального прогресса, что человек должен стремиться, то есть человек, выходя за пределы Земли, прогрессирует, то есть перед ним встают новые задачи, и оно продолжает развиваться. И так до бесконечности. То есть для того, чтобы человечество развивалось, ему нужно следовать дальше и глубже в космос, встречать новые формы жизни, встречаясь с новыми формами жизни, вступая с ними в контакт, человечество будет развиваться, да? И таким образом, выйдя за пределы Земли, мы перестанем быть землянами, да, с точки зрения вот этой теории прогресса, да, вертикального прогресса, а станем в результате галактическим человечеством, да. И вот маленькую цитатку я позволю себе из «Малыша». Стась Попов размышляет, и мне очень близки его размышления, честно говоря. Честно говоря, все это до меня как-то не дошло. Причем здесь галактический идеал? По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то там галактическими. Я бы сказал наоборот, люди несут в космос Землю, земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уж на то пошло, то для меня, да и для всех моих знакомых, идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. Вот тебе ничего не напоминает эти слова?
Только ты, как ты выразился ранее в эфире, ворвался с этой цитатой ко мне в комнату, я сразу же услышала эту перекличку с Солярисом
Тарковского.
Тарковского. Сразу, если что, Тарковского, не Лем. Потому что, да, с тем, что, да, как раз, как она звучала,
Ну,
напомните.
человек, человек не хочет завоевывать, не нужны человеку никакие миры, не нужен человек никакой космос, человеку нужно просто распространить Землю до
Да,
пределов космоса,
расширить Землю до его пределов,
до
да,
его
до
пределов,
ее
да.
пределов. Так что тут вот эта идея очень важна. Мне, кстати, тоже очень понравилась эта позиция относительно. В принципе, на самом деле, главный герой вполне очень даже симпатичный персонаж, так что.
Ну, это абсолютно адекватный персонаж, причем персонаж там нам кажется такой глупенький, и тут глубокий, тактичный, стеснительный Леонид Андреевич Горбовский, который, грубо говоря, садит на одну точку, значит, Геннадия Комова буквально двумя вопросами, да?
Да.
Да, и, собственно, почему Горбовский считает, что контакт вот с этой цивилизацией нужно прекратить и нужно прекратить использовать? То есть фактически тактика Комова очень простая, да, взять малыша как посредника и благодаря этому посреднику объяснить малышу все про себя, кто он такой, какое человечество, и он тогда понесет эту информацию, потому что явно, смотри, малыша программирует вот эта цивилизация, непонятная цивилизация, да, видно, что это очень технологичная цивилизация, мы, скорее всего, не гуманоидная, потому что сам малыш не догадывается об их
Да.
существовании, но они закладывают в него вот эту страх перед людьми, да, то
Да.
есть и он должен сказать, что вы должны уйти. Он постоянно, он начинает увлекаться, задавать вопросы, они играют в мяч, и вдруг он останавливается внезапно и говорит, нет, все, я вспомнил, вы должны уйти, мне
Да.
плохо, вы должны уйти, потому что все, они же делают так, что все, что он захочет, да, исполняется. Захотел полететь, он полетел, да, сам,
Да.
без всяких летательных
Там как
аппаратов.
раз есть вот это, как раз, когда, по-моему, в диалоге с Горбовским как раз происходит, что говорят, что сознание, как бы сознание принадлежит нам, а подсознание принадлежит как раз этой
Ну да,
цивилизации.
это Комов как раз
Да,
говорит.
да, да. И
Вот. И
как
что мы
раз...
можем через наше сознание поменять его подсознание, да?
Да, но Горбовский, да, он считает недопустимым дальнейшее вмешательство, говорит, что не один он. Там на самом деле дальнейшие контакты, все и присутствие странников, и то, что они дальше не полезли, намекают на то, что дальнейшие вещи могут быть опасными. Тут как раз готовы ли к риску ради того, то есть совершить непоправимые ошибки, навредить неизвестно еще каким образом, ради того, чтобы вот этот контакт состоялся. Казалось бы, там упоминать, что это единственный вот этот вот шанс, который как раз Комов ждал всю свою жизнь, но есть большой риск как раз совершения непоправимых последствий, которые, конечно, ну, не могут быть, не могут быть допущены эти обстоятельства.
Да, ну потому что, вот, Эльмира, давай подытожим, потому что у
Да.
нас уже время подошло к концу. Давай подытожим, в чем же, вот, на твой взгляд, основная идея повести «Малыш»? Почему эта повесть, в общем-то, вот ты считаешь важной, интересной и нужной сегодня?
На самом деле, когда я готовилась к эфиру, я прочитала буквально одну идею из этого романа, хотя из этой повести, прошу прощения, хотя на самом деле идей там гораздо больше, чем кажется. Там идея далеко не только взаимоотношения между людьми, там идеи, опять же, и о границах, любимые как раз идея и про допустимость и недопустимость в исследованиях в науке, и о границах вообще дозволенного, и в том числе дозволенного человеком, насколько далеко мы можем зайти, насколько это безопасно далеко заходить, насколько мы имеем право, опять же, вот эта идея невмешательства, насколько мы какими действиями мы можем нанести вред. При этом идея о том, что на самом деле вот это бесконечно о том, что бесконечно заселенный космос, при этом бесконечно вот это вот одиночество и цивилизация, которая замкнулась на себе и больше ни с кем не хочет разговаривать.
Но на самом деле, мне кажется, одна из главных идей этой повести в том, что когда мы пытаемся, значит, бороться за свой прогресс, мы не должны забывать про свою этику, мы не должны забывать про то, цену, которую мы платим за этот прогресс. И это урок, который человечество до сих пор не выучило. И мне кажется, оно как-то не очень хочет его учить. И на самом деле, действительно, вот это ощущение, что человечество одиноко, оно как раз нас подталкивает к тому, что как бы мы не случайность, что в поисках этой неслучайности мы все-таки должны прорваться из своего одиночества к тому самому высшему разуму, который так хочет обрести человечество в каких-то других цивилизациях. А искать-то, мне кажется, нужно в другой стране. Спасибо большое, Даша, что была. Сегодня пришла, и мы поговорили про повесть «Малыш». Друзья, спасибо, что были с нами. Подключайтесь каждый понедельник. Передача «Эпиграф» – это передача о книгах. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.